чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио Теос. Что ж, у нас уже 13 октября на календаре, 12.01 на часах, и с вами Екатерина Горбунова, ведущая. Так что сегодня, по нашей всегеройской традиции, хочу начать с праздников. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно что-нибудь празднуется. Так почему бы не выбрать что-то приятное для души и, в общем, как-то это дело отметить за чашечкой чая в обеденный перерыв или за чашечкой кофе в компании друзей. В общем, выбирайте понравившееся. Итак, сегодня Всемирный день зрения, день рождения битломании, так что всех поклонников легендарной группы Битлз с праздником. Также сегодня день засыпающих деревьев. Вот честно скажу, вот всю осень чувствую себя вот этим засыпающим деревом и немножко тоскливо становится от того, что вот с каждым днем холоднее и как-то вот... Ох, ну, в общем, еще сегодня в Азербайджане день работников железнодорожной службы. В общем, выбирайте понравившийся праздник и как-то это дело приятно проводите и отмечайте. А сегодня у меня в гостях, наверное, представитель моей самой-самой любимой темы, потому что вот все-таки вот животные – это моя слабость, слабость, которая не всегда у меня реализуется, не всегда удается вот как-то... к ней вот во всех смыслах притронуться. Ну что ж, прошу любить и жаловать Эльвиру Ушакову, приют для собак «Красная сосна». Эльвира, здравствуйте.
Здравствуйте, Катерина.
Знаете, я вполне предполагаю, что очень много существует и москвичей, и жителей Подмосковья, и, в принципе, других крупных городов. Именно вот я сейчас даже хочу сделать акцент на большие города, то есть на многоквартирные дома и вот условия квартиры. Люди хотят завести собаку, искренне хотят четвероногого питомца, но все-таки вот останавливают размеры жилплощади, то, что собака не сможет как-то постоянно гулять, ну и, в принципе, очень-очень много каких-то, может быть, препятствий. Есть ли какие-то альтернативы, если человек хочет завести собаку, но не может, но вот все-таки какое-то вот общение вот хочется получить и как-то вот подзарядиться вот этой вот энергией?
Конечно, есть альтернативы. У нас в Москве и в Московской области есть много как муниципальных приютов государственного содержания для безнадзорных кошек, собак, также и частных приютов. Все мы подвязаны по времени, к сожалению. Работа, учеба, личная жизнь. Можно выбрать альтернативу времени. Есть выходные дни, когда может любой человек посвятить его какому-то близкому четвероногому другу, взять его под опеку, взять какой-то ближайший приют, который находится в его районе, приезжать, навещать, выгуливать, чесать, уделять внимание, привозить всякие лакомства, дарить хорошее настроение и, собственно, проводить время на свежем воздухе.
То есть я правильно понимаю, что вот своего рода программа опекунства, она существует не только в вашем приюте, но, в принципе, и во многих?
Программа опекунства существует во многих муниципальных приютах. Можно как стать опекуном одной конкретной собаки, кошки, также взять под опеку можно целый вольер и приходить заниматься именно этим вольером, курировать этих собак.
Угу. Так, я вас поняла. А вот такой момент. Вот все-таки, когда животное вроде бы видит, с одной стороны, что человек к ней приходит, с ней как-то общается, но вот дальше никакого развития, то есть человек не забирает, не будет ли для собаки это какого-то отдельного стресса, что ее в очередной раз бросают, особенно если ее уже один раз предали и выставили за дверь?
Кать, вы знаете, у нас главная задача как кураторов животных и как опекунов, это не только приходить гулять с ними и дарить какой-то там час-два в неделю своей жизни, а главная задача пристроить их, найти им семьи дальнейшие, частный дом, пусть это будет даже частный дом с будкой, с вольером, но собака уже будет при доме со своей миской и со своим человеком рядом. Можно пристроить в семью животное. А многие, я хочу сказать, опекуны, они приходят к тому, что они не могут уже с этой собакой расстаться, и даже несмотря на все жизненные обстоятельства и жилищные условия, они собаку забирают, и порой даже не одну. И находит время для выгула, и понимаешь то, что собаке достаточно утром даже полчаса погулять, и вечером те же самые полчаса, нежели собака будет сидеть в приюте в вольере. Для нее это будет больше радости.
А вот все-таки на деле есть какие-то, может быть, критерии, определенные, не знаю, жилищные, по количеству людей, проживающих в доме. Когда собаку можно заводить, а когда собаку нет. Здесь есть какие-то вот все-таки ограничения вот с точки зрения, может быть, ну, таких формальных каких-то условий?
Отдаем ли мы собак, да, на каких условиях? Ну, я хочу сказать, что у нас, в принципе, ограничений как таковых нет. Единственное, что мы проводим более насыщенную, глубокую беседу с людьми, которые проживают в съемных квартирах. Потому что не каждый собственник жилья захочет, чтобы его квартирант приходил с животным. Потому что есть такие думки, да, что животное там будет грызть обои, выносить двери, портить мебель.
Это разве не так?
Ну, не все. Это все зависит от человека, как ты будешь относиться, как ты будешь показывать свои лидерские отношения к своему же животному, потому что это член семьи. И в любом случае человек должен быть доминантнее собаки, заведенной дома. Это не так. И просто как бы мы подходим, почему так? Потому что если человек снимает квартиру, кто знает, что у него сложится на следующий день? Может быть, его попросят съехать. Жилье найти сложно с ребенком на руках, тем более с животным. Поэтому выясняем вплоть до того, что просим, что, чтобы квартира съемщики, они давали какое-то письменное заключение, что они не против проживания человека с собакой.
Ваши собаки, насколько я знаю, чипированы?
Практически все.
Соответственно, вы в дальнейшем отслеживаете их судьбу, я так полагаю, как-то вот контролируете вот этот момент, чтобы вот, допустим, даже вот с искренним желанием, там, семья, отдельно, там, человек решил завести собаку, привел ее месяц-два, все нормально, а через несколько месяцев, недель, там, неважно, год или два, собака опять на улице.
К сожалению, от этого никто не застрахован. Чипы, они... Их надо фиксировать в определенных ветклиниках, то есть собаку чипируют не в приюте, собаку чипируют при отлове. И это должен делать каждый хозяин сам, вносить вот этот номер чипа в единую базу и уже сам этим заниматься. Мы что делаем? Мы стали покупать из нашего волонтерского фонда такие трекеры, это как ошейничек с маячком, вешается на шею собаки, где есть симка с номером телефона. То есть, если собака сбежала, то мы можем по этому трекеру отследить ее местонахождение. И, конечно же, мы отслеживаем судьбу каждой собаки, отданной из приюта. Мы никак там фанатично названием с утра до ночи, но раз в месяц мы просим, конечно, присылать фотографии. И в основном у нас со всеми нашими опекунами, которые забирали когда-либо животных, у нас остаются дружеские отношения.
А какая самая невероятная история вам приходит в голову, когда вот вы заговариваете о пристройстве? Может быть, какая-то собака была, не знаю, супер агрессивной или супер апатичной, а потом нашла своего хозяина и раскрылась?
Вы знаете, у нас была много лет назад такая собака, звали ее по кличке Пудя. Она была на самом деле метисом пуделя, она была совершенно небольшая, но в вольер к ней войти было совершенно нереально. Руку протянуть или как-то угостить, или миску забрать, собака сразу же кидалась. То есть вот она нас... Ну, что-то было, какие-то проблемы с психикой. Эту собаку взяла на себя команда бородатиков. Они ее вывезли, она долго сидела на передержках. Сейчас нам приходят фотографии. Пудя, конечно, очень изменилась. Это прям принцесска. Никогда не скажешь, что собака вышла когда-то из приюта. И были какие-то проблемы с социализацией.
Дорогие радиослушатели, вы можете присоединяться к нашей беседе. Как звонить, так и писать. Все для вас. В общем, телефон для звонков, он единый по всей России. И, что немаловажно, он бесплатный. Я диктую, а вы записываете 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Также для того, чтобы нам написать, достаточно воспользоваться нашим привычным сайтом s.radioteos.fm. Также можно написать через приложение Viber и WhatsApp. Они стали доступны. Опять же, нужно всего лишь забить наш номер телефона в свою записную книжку в телефоне. И это... Номер диктую, опять-таки, запоминайте, записывайте, как вам удобно. 977-850-09-96. 977-850-09-96. Ну и, конечно же, приложение Teos, оно доступно и на Android, и на iOS. Скачивайте, устанавливайте из приложения все те же функции, звонки, смс, прослушивание эфиров, которые уже вышли, прослушивание прямых эфиров. В общем, будьте с нами на связи, как вам удобно. А в эфире по-прежнему герой нашего города, у микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня у меня в гостях представительница приюта для собак «Красная сосна» Эльвира Ушакова. Эльвира, мы уже заговорили о том, собственно, какие выставляются требования, может быть, к хозяину. Кстати, да, я, насколько знаю, в основном все приюты очень тщательно стараются как-то поговорить, может быть, даже по-своему протестировать потенциального владельца собаки, чтобы вот избежать каких-то казусов еще, скажем так, на берегу. Что у вас на этот счет?
Да, конечно, мы проводим определенные психологические тесты, но наработаны, наверное, годами уже своего опыта. Иногда бывает, что даже приходится немножко запугивать человека, что готов ли он, потому что это собака, это такой же полноправный член семьи. Готов ли он, что собака может выйти дома первое время, потому что она переживает, она не знает, что такое жизнь в квартире. Не все же собаки попадают именно... Не все собаки брошены. Многие плодятся стаями, и вот Садлова попадают в приют, которых мы в дальнейшем социализируем и пристраиваем. Готов ли человек, что могут быть проблемы с туалетом первое время? То есть мы стараемся договориться, что когда у нас забирают собаку, что первые там 2-3 дня или даже неделю человек будет с ней дома. Смотреть на психологию поведения собаки. Смотреть, как она будет проситься в туалет. У всех же свои какие-то казусы в этом плане. Мы предупреждаем, что мы отдаем всех собак по договору строго по паспортным данным. Мы приезжаем в гости первое время, не каждый день, но приезжаем и названиваем, и требуем фотографии, чтобы человек понимал, что он не просто так взял, и если что-то случилось, он от нее отказался и выкинул, а чтобы он понимал полную долю ответственности за это животное, за его судьбу.
Но все-таки могут же, наверное, сложиться ситуации, когда вот, ну, не сходятся характером. Вроде бы понравилась внешняя собака, вроде бы приглянулась на первый взгляд, но вот, ну, ни в какую. И так хозяин бьется, но вот не складывается, не знаю, не воспринимает, агрессивничает, вот и не идет на контакт. Как тогда?
Ну, чтобы агрессивничало, таких у нас случаев еще не было. Бывает, что воет, бывает, что были случаи, когда выносили двери, когда хозяин уходил. Но, опять же, это все решаемо, это все зоопсихология. И, мне кажется, каждый хозяин, когда берет животное, неважно, из приюта или покупает, он должен быть готов, что нужно почитать какую-то литературу даже лишнюю. Или, на крайний случай, можно даже вызвать кинолога на дом, который с вами проведет день, и все вам по пунктам расскажет, потому что в большей степени это ошибка человека, нежели животного. Они же говорить не умеют, они показывают эти своими поведенческими нормами, и все.
А вот, кстати, такой момент. Я вот, в частности, на вашем сайте нашла вот такой пункт, и меня он несколько удивил. Если собака в стрессе, напугана, ее не гладить.
Да.
Почему?
Потому что, когда собаку гладишь в стрессе, собака считает это поощрением своего этого состояния и продолжает в будущем его повторять все чаще и чаще. То есть она думает, что если она будет лаять или как-то себя непрезентабельно вести, то вы ее будете этим поглаживанием поощрять. Ни в коем случае нельзя этого делать. Мы должны быть доминантны. Это наша стая.
Слушайте, ну вот я уже, кстати, слышала такую вот версию, мнение, что нужно, скажем так, показать собаке, кто в доме хозяин. Но вот, честно говоря, мне как-то это сложно представляется на практике. Ведь ты не будешь показывать собаке, там, не знаю, документы на квартиру и говорить, что вот здесь вот написано по закону, вот я здесь владелец и хозяин. Вот как это объяснить на вот таком, можно сказать, даже животном уровне, вот я здесь главный. Есть ли какие-то вот клише?
Знаете, как кинологи нас иногда обучают, что иногда даже нужен внутренний толчок, то есть как вы подходите на эмоциональном фоне, когда вы начинаете заниматься собакой. Есть такие принципы поведения собак, допустим, собаку берут в дом, она начинает выть, когда люди выходят из квартиры, и начинается проводиться определенная модель игры. То есть ты собаку закрываешь, допустим, в коридоре, а сам закрываешь дверь на кухню, закрываешься на кухне. Если она воет, ты ее осаживаешь. Ты выходишь, ее осаживаешь. Когда она перестает это делать, ты это компенсируешь лакомством как-то. Ну, это, опять же, это надо разбивать. То есть на это может уйти день, может выходные, а может быть и год. Также с выходом из квартиры. Ты выходишь, ну вот просто проигрываешь эту ситуацию, там каждые 15 минут, полчаса ты с собакой тренируешься. И повторяешь. Собака будет понимать, что она не брошена.
То есть собака — это все-таки довольно большой труд, и именно здесь нужно запастись терпением.
Я бы не сказала, что это большой труд. Любое животное — это большой труд. Дети — это большой труд. Работа — это большой труд. все в жизни труд. Но надо понимать, что ты берешь не игрушку плюшевую в дом, что ты берешь живое существо, с которым также придется бороться в какой-то степени, воспитывать, находить общий язык. У каждой собаки, так же, как у человека, есть разные характеры. И никто не знает, как сыграешь, когда берешь животное.
А вот, кстати, существует еще такое мнение, что в пользу покупки животного все-таки, что вот породистые, они более умные, их проще как-то выдрессировать, их проще, не знаю, с ними гулять. И вот много-много пунктов, по которым проще. Все-таки это дом, домыслы или есть доля правды?
Я бы сказала, что это домыслы. Нет, есть определенные породы собак, там немецких овчарок, да, которые, ну, у них на генотипе это заложено. А дворовые собаки, дворняшки, они, как правило, они настолько заинтересованы в человеке и в жизни в семье, что они будут стараться изо всех сил что-то выучить, какую-то новую команду. У нас был случай, у нас собака одна, я не помню, если честно, кличку, это было много лет назад, лет, наверное, 5. Она у нас занимала на каких-то там курсах призовые места, она медалистка. И собака полная дворняжка. У нас очень много животных, забранных из приюта, проходят курсы ОКД и с отличием заканчивают.
То есть здесь все как у людей.
Дело не в породе.
Нет никакой зависимости. И здесь можно научить всему, чему необходимо, и абсолютно беспородную собаку, да. И также биться с глупым купленным щенком из даже самой-самой породистой семьи.
Да, дело совершенно не в породе, дело в подходе человека, отношении его к этому.
А вот, кстати, да, вот вы уже упомянули про то, что собака вот может выть, может в крайних случаях там выносить двери, может как-то себя, ну,
Странно вести
и там прочие-прочие пункты. А какие вот еще могут ожидать трудности, но хозяина, который вот только-только завел собаку, никогда, может быть, раньше не держал, вот к чему еще стоит быть готовым? Вот на какие еще ситуации нужно уже держать в голове какой-то план действий, может быть, он даже, ну, своего рода типичный?
Ну, вы знаете, ситуаций может быть много, может воровать белье. Это не именно приютская собака, это все животные. Есть такие, да, собаки и породистые, и беспородные, которые вот им нравится открывать шкафы, выдвигать полки и таскать какую-то там принадлежность человеческого белья. Могут лазить на стол, как кошки, воровать еду, открывать кастрюли. Много что делают. Выгрызать проводку. Это вот по рассказам я слышала от многих других людей из других приютов. Причем это были породистые собаки какие-то.
В общем, тут вот полный ассортимент всяких прихотей и всяких увлечений, которые могут ожидать. Я бы хотела подробнее вас еще расспросить вот про такой момент. Ну, про то, что ошейник должен быть с ярлычком, номером телефона, это все вот...
Обязательно.
Это просто, вроде бы, казалось бы, просто и понятно. А вот насколько, скажем так, сложно и несложно управиться вот с ошейником, с маячком, чтобы вот находить потом собаку, если вдруг она убежала? И вот как первое время вообще стоит себя вести с собакой на выгуле, когда вот, ну, вот еще вы друг к другу не привыкли, может быть, там первые недели или первые месяцы, она запросто же может и убегать, и как-то тоже
да,
пугаться.
К сожалению, бывают такие ситуации, когда собака может испугаться гудка автомобиля, какого-то грохота при разгрузке, опять же, там этих машин на улице. Собаки очень боятся петард. Мы говорим об этом из года в год. Мы начинаем говорить об этом за несколько месяцев до новогодних праздников, что, друзья, никогда, ни в коем случае, сколько бы собак у вас лет не прожила с вами рядом, не спускайте с поводка. Это животные. Они очень боятся громких звуков. И животное, когда боится, оно пугается, оно убегает на километры. Когда собаку мы отдаем из приюта в семью, мы, конечно, просим, чтобы месяц-два, пока человек не будет уверен в том, что у них есть определенная эмоциональная связь, что они уверены в своем псе, что он не сбежит, чтобы они не спускали с поводка. Можно связать несколько ленточных поводков, чтобы это был какой-то определенный радиус, да, свободы у собаки, но ни в коем случае не спускать, потому что искать очень сложно, и мы ищем потом животных, как иголку в стоге сена. Не все, к сожалению, люди слушаются таких советов.
А вот, кстати, такой момент. Ведь я правильно понимаю, что к вам собаки совершенно с разными историями попадают с улицы. И вот среди тех, кто попал к вам с улицы, находятся ли, может быть, те потеряшки, которые в итоге находят своих вот родных хозяев, которые были у них до этого? Вот были у вас такие случаи?
К сожалению, нет. к сожалению, нет. Очень много звонков идет по поводу поисков собак, да, что собака сбежала, потерялась, может быть, совершенно недалеко от приюта, но искать очень тяжело.
То есть даже если собака была всю жизнь домашняя, даже если вы вот много-много лет вот с хозяином бок о бок, и если сорвалась с поводка, отпустили, не подумали, она убежала, то есть шанс найти собаку, он очень-очень невелик.
Он очень минимален, да. Таких собак в основном, это вот есть много социальных сетей, в которых размещаются эти посты с фотографиями, с номерами телефонов. Это же мы распечатываем, клеим макеты в приюте, помогаем с поисками, но найти, к сожалению, очень сложно. Правда, потому что никто не знает. Все мы под одним создателем ходим. Машины и недобрые люди, и, к сожалению, док-хантеры, которые постоянно раскидывают отраву.
То есть, получается, даже вот этот вот ошейник с маячком, он не всегда...
Нет, трекер, он работает, грубо говоря, как навигатор. То есть мы, зайдя на определенный ресурс, мы видим, как перемещается собака.
То есть это все-таки решает проблему?
Это решает проблему, но это удовольствие не из дешевых, и не каждый человек будет настолько себя обременять этими покупками.
Угу. Да, я вас поняла. А вот, кстати, все, вот именно возвращаясь к характерам и выбору, когда человек пришел к решению «хочу собаку», на что ему нужно обратить внимание в своем характере и что? Какие качества ему нужно, соответственно, искать в животном? Должны ли характеры совпадать? Или, может быть, принцип противоположности притягивается? Я просто слышала, что все животные похожи на своих хозяев. И вот, кстати, часто это замечала и по своим друзьям, и по их питомцам, что вот есть какая-то связь. Если хозяин лентяй непроходимый, то и собака, как правило, любит полежать, там, или кошка, и неважно. Или, там, например, хозяин активный, там, побегать, попрыгать, спортсмен и так далее, то и собака вот такая же активная. Должны ли характеры совпадать или должны все-таки дополнять друг друга? Как здесь правильно?
Совершенно не обязательно должны характеры друг друга дополнять. Это зона комфорта каждого человека. Конечно, человеку, который ведет более оседлый образ жизни и любит вечера провести перед телевизором и с чашкой чая, активная собака будет, наверное, в тягость немножко, потому что ее надо выгуливать не 15, не 10, даже не полчаса. Собаке нужно бегать, ей нужно куда-то девать свою энергию.
А вот, кстати, да, вот если собаку с поводка с одной стороны не спускать, но с другой стороны давайте побегать.
Есть собачьи площадки. Угу. Собачьи площадки как вариант, как выход из этого положения.
А вот когда человек приходит в приют, вот в вашем приюте 400-500 собак.
У нас около 500 собак, да.
То есть выбор огромный. Как вот здесь вот из сотен животных выбрать вот ту единственную или тех, может быть, несколько единственных, которых вот стоит забрать домой? Вот как вот здесь вот определить и отсортировать для себя?
Вы знаете, как правило, человек, когда приходит... бывает, что приезжают люди уже с целенаправленным выбором. То есть у нас есть свой сайт, где мы стараемся размещать актуальные фотографии собак, которые сейчас пристраиваются, обновлять информацию. Кто-то выбирает, как говорят, по одежке. Вот человек видит информацию, может быть, она ему напоминает какую-то бывшую свою собаку, питомца, сыграла какая-то искра в глазах, понравилась окраска, еще что-то. Он приезжает в приют, знакомится с ней, но забирает совершенно другую собаку, с которой прошла искра, потому что, конечно, зрительный контакт уже, вот как мы с вами общаемся, да, с животным, он играет очень большую роль. Многие ездят по неделям, по месяцам, просто становятся волонтерами, а потом приходят вот к той сути, что вот я нашел свою собаку.
А вот сколько, кстати, лет вы уже в приюте помогаете?
Я в приюте, наверное, года с 11-го, с 12-го.
То есть вот уже уверенных лет 5 так точно.
Да, ну помощь она разная. Сейчас в последнее время в связи с загруженностью я тоже не имею возможности все свое свободное время, как это раньше было, проводить в приюте. Но, допустим, у нас волонтерская помощь, она вообще обширна. Кто-то приезжает, помогает руками с выгулом, кто-то ведет соцсети, кто-то ищет какие-то интересные посты, чтобы привлекать публику в нашу группу, чтобы мы могли озвучивать свою проблему, чтобы было больше волонтеров.
А вот как за это время вы все-таки не завели себе собаку? Как так сложилось?
Мне пока что не позволяют жилищные условия. У меня, помимо желания завести собаку, нет, это, конечно, когда-нибудь в жизни я осуществлю, это обязательно будет либо приютское животное, в планах возрасте взять на доживание, чтобы подарить хотя бы там несколько лет любви, да, и заботы животному, либо, может быть, какая-то подобранная собака будет. Но пока что я кошатник.
Что ж, дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы, расспрашивайте, что вас интересует. Может быть, вот среди наших радиослушателей как раз есть те, кто вот давно хотели, подумывали, размышляли о том, вот завести бы собаку. И вот, может быть, у вас есть какие-то вопросы на этот счет с тем, как первое время обращаться, как, может быть, прийти в приют посмотреть, с чего начать. Как вот здесь подойти к этому тонкому и деликатному делу? В общем, все ваши вопросы я озвучу, и для этого вы можете нам позвонить или написать. Для звонков у нас телефон единый по всей России. Это 8 800 333-1706, 8 800 333-1706. Также для ваших сообщений доступен наш сайт s.radiotales.fm. Через Viber и WhatsApp, это другой наш телефон, тоже много цифр, но уж простите, диктую, 977-850-09-96. Его нужно забить в вашу записную книгу в телефоне. Это 977-850-09-96. И наше приложение Teos, оно доступно и на Android, и на iOS. Из приложения все привычные функции, оттуда можно писать сообщения. В общем, скачивайте, устанавливайте и нас слушать как никогда удобно. А в эфире по-прежнему герой нашего города, у микрофона Екатерина Горбунова, и сегодня у меня в гостях Эльвира Ушакова, приют для собак «Красная сосна». Вот, кстати, у вас приют муниципальный.
Да.
Существует такое расхожее мнение, что муниципальным приютам живется сладко. Все-таки из госбюджета какие-то деньги поступают, и вроде бы не так тяжело. Правда ли это? Насколько правда или неправда вообще?
Ну, смотря с какой стороны заглянуть. В какой-то степени, да, нам живется сладко только в том случае, что у нас всегда в достатке есть сухой корм. Управляющая компания это обеспечивает беспрекословно, то есть собаки всегда сыты. Пусть это корма не премиум-класса, чем хотелось бы, конечно, кормить собак, но на то, на что выделяются деньги из госбюджета, на что хватает, как бы тому и рады. Частные приюты... Они же все на благотворительности. И бывает такое, что животные сидят впроголодь, потому что это все человеческий фактор. Я в этом месяце пожертвовал 1000 рублей, а в том месяце я не могу. А как бы от этой 1000 зависит закупка корма. Но в частном приюте в чем плюс? Там можно оформить все как тебе удобно, как ты считаешь, что зона комфорта для собаки будет лучше, там, утеплить вольеры, постелить какие-то теплые полы, еще что-то сделать, арендовать определенное помещение. Муниципальный приют – это же все уличное содержание, которое… Это голые вольеры 2х4 с небольшой дверцей зимника, где лежит сено, и собаки зимой греются друг от друга. В этом минус муниципальных приютов.
А вот все-таки столько волонтеров, удается какие-то проблемы решать, может быть, силами волонтеров, если это невозможно решить силами вот существующих финансов?
Силами волонтеров в основном решаются медицинские проблемы, хотя мы имеем хорошего ветеринара в приюте, но у нас нет, допустим, кабинета рентгенографии либо УЗИ, что ветеринар наш в приюте обеспечить не может. Мы тогда вывозим, конечно, собак в какие-то специализированные клиники, либо там офтальмологические какие-то операции. От этого никто не застрахован. На это идет волонтерский фонд. Это в большей степени. Закупка консерв, потому что управляющая компания это не закупает, это не идет по тендеру нам. У нас только сухой корм рассчитан. Многие собаки в приюте есть практически без зубов. Они вынуждены, вот их ветеринар наши прикармливает консервами. Какие-то медикаменты, которые тоже по госзакупке не идут, там вот, допустим, бывают, которые совершенно бешеных денег стоят, одна ампула, там может 3000 рублей стоить, а у собаки рак. Собак уже у нас собак не усыпляют, я сразу скажу, да, мы боремся до последнего, до победного конца, собаки живут ровно столько, сколько им отчерчено судьбой.
Угу. Я правильно понимаю, что у вас собаки стерилизуются?
Собаки все стерилизованные, да. Стерилизуются после отлова, сразу же. И кастрируются уже потом по мере.
Существует очень-очень много мнений о том, стоит ли именно стерилизовать собак. Потому что как-то с котами все-таки, мне кажется, люди постепенно вот пришли к мысли, что вот стоит, вот кошки должны вот быть стерилизованы. А вот с собаками очень-очень много вопросов, и я сталкиваюсь с тем, что из знакомых вот не хотят, не хотят, отстаивают, что вот... Вот-вот, нет, это жестоко, собаки другие будут неадекватно реагировать, будут как-то нападать, будут не признавать за своего, при выгуле будут проблемы. Как на самом деле? Тем более, учитывая, что, я так понимаю, в вольерах у вас не одна собака живет в вольере, а там их несколько.
В вольере может быть от 8 до 10 собак. Это очень много, к сожалению, но рассаживать некуда. Вольеров мало, завозы идут, люди как животных выкидывали, так и выкидывают, поэтому приют постоянно пополняется. Насчет стерилизации, да, нет, у нас все собаки стерилизованы, большая часть кобелей кастрированы, конечно, как волонтеров у нас подход такой, что да, мы должны сокращать рождаемость, потому что там какой-то дядя Ваня из соседней деревни завел себе собаку, он ее стерилизовать не хочет, считает, что он за ней уследит, но за собакой не уследил, и получилось, что собака рожает щенков. Собака может и 10 щенков, и 15 родить, дядя Ваня себе их не оставит. И большая часть они просто остаются на улицах, вот эти все внеплановые вязки. И, к сожалению, увеличивается таким образом количество безнадзорных животных в России. Надо доносить, да, стерилизовать не страшно, ничего не меняется, характер не ухудшается, наоборот, нормализуется гормональный фон. Вот почему мы кастрируем кобелей в приюте, да, кобелей можно их не всех кастрировать. А кастрируем, когда проблемы есть какие-то в характере, когда собака слишком доминантна, либо плохо поддается дрессуре, проявляет какую-то агрессию, еще что-то там. Собаку кастрируют, у нее начинает ломаться гормональный фон, она становится более спокойной.
То есть в любом случае здесь нет никаких противопоказаний с точки зрения, вот у собаки будет плохой характер, она будет неуправляемой или...
Ни в коем случае нет.
То есть, дорогие радиослушатели, я не устану просто из эфира в эфир, когда у нас заходит разговор с зоозащитниками, когда заходит разговор с представителями приютов о том, что стерилизация, кастрация – это необходимость. Статистика говорит просто ужасные вещи. Буквально за сколько? Лет 7 вот слышала про кошек, но там примерно одинаковые цифры с собаками, даже у собак больше, потому что потомство, как правило, за раз больше. 7 лет – это почти 500 особей. 500 тысяч особей, прошу прощения.
К сожалению, да.
То есть, увы, мы должны как-то сокращать. Это самый цивилизованный способ, потому что сами понимаете. Ведь, по большому счету, даже те в больших-больших кавычках зоозащитники, которые предлагают отстреливать собак, как-то их отлавливать и уничтожать, это не решение проблемы. До тех пор, пока человек выбрасывает животное на улицу, до тех пор, пока оно не контролирует его рождаемость, до тех пор, пока и далее по списку животные будут появляться. И вот, кстати, я даже уверена, что, наверное, если бы вот сейчас вот по щелчку пальцев исчезли все бездомные кошки и собаки с улиц, появились бы новые. Появились просто бы. Потому что человек... Увы, это все от нас. И если мы не будем предпринимать здесь каких-то шагов, решений, то ничего не изменится.
Совершенно с вами согласна.
А вот, кстати, Эльвира, как вы лично пришли к тому, что вы хотите помогать животным?
У меня немножко странная история. Я всегда хотела помогать. Как-то и в семье всегда принято было всех кошечек, собачек на улице кормить. Но у меня был переломный момент. Я ужасно боялась собак. И кардинальным выходом для меня была поездка в приют когда-то давно. Для меня было это очень страшно, очень жалко. Если честно, первые полгода своих поездок в приют я плакала каждый приезд. Это зрелище не для слабонервных, но на себе, на своем опыте я понимаю, что если не мы, то кто? Они всегда рады, они всегда ждут. Также у меня была своя любимейшая собака в приюте, которую я хотела забрать. Я лелеяла в себе надежды 2 года опеки над ней, пристроила в замечательную семью, общаемся, навещаю, очень рада. Все это того стоит.
Приезжайте. А не возникает ревности?
Нет. Нет, они узнают, уже много лет прошло, я приезжаю, они живут в другом городе, и она, когда меня видит, она стоит, она не знает, куда идти, к своим нынешним хозяевам, либо ко мне, потому что вот эта память, она есть.
У нас есть сообщение. Надежда пишет: «Здравствуйте, спасибо за эфир. Как вы считаете, когда в нашей стране будет принят закон о принудительной стерилизации животных? Будут ли улучшения ситуации с бездомными животными в этом случае?»
Хороший вопрос. Я бы тоже его с удовольствием повторила бы для нашей Госдумы, когда у нас будет принят этот закон.
Но вот как вы считаете, это решит проблему, если это будет на принудительном уровне? Будут ли хозяева как-то более ответственно подходить к этому
моменту?
А вы знаете,
Катя, я считаю, что да, если бы у нас была бы принудительная стерилизация, кастрация, какой-то контроль над заводчиками, которые, когда есть внеплановые вязки, эти животные также в большей степени отправляются на улицу, потому что не каждый будет усыплять и топить, не каждый себе это позволит. Помимо обязательной стерилизации, я бы ввела бы еще обязательное чипирование, чтобы была какая-то служба надзора, которая следит за животными, которые проживают в семьях. То есть, если кошку с чипом нашли на улице, а они не заявили о пропаже, да, что животное выкинули, и облагать людей определенным штрафом. Просто, мне кажется, иначе за этой проблемой никак не выйти.
А вот, кстати, такой момент. А может быть, стоит тогда все-таки стерилизацию сделать, в принципе, и бесплатной? Потому что очень многие жалуются, что дорого.
Ну, да,
если кошку, собаку подбирают на улицу, то есть не берут из приюта, где она уже, то как-то вот...
Многие клиники сотрудничают с волонтерами с нами, когда вот мы подбираем. Они, бывает, даже просто не берут за прием. Стерилизация, кастрация. Есть многие клиники, которые ведут списки, там один день в месяц они набирают определенное количество животных и проводят практически бесплатную стерилизацию, там приходится оплатить только наркоз. И мало помимо этого, они еще обеспечивают пару суток стационарного лечения после стерилизации. То есть смотрят, как животное отходит от наркоза, вкалывают антибиотик и какие-то там микро, не знаю, там, может, там ушной клещ, еще что-то за это время пролечивается. Многие приюты, многие ветклиники, прошу прощения, оговорилась, идут навстречу.
То есть все это решаемо было бы желание?
Все это решаемо было бы желание. Конечно, хотелось бы, чтобы большее количество клиник шли на такое меценатство, можно сказать. Потому что в нашей стране, конечно, к сожалению, каждый пытается заработать, не осознавая саму проблему, в которой мы находимся.
Что ж, я предлагаю перейти к нам в следующую рубрику. Рубрика называется «Юный бизнесмен» или о том, как начать свое дело в сфере благотворительности. Я понимаю, что у вас приют муниципальный, что у вас в первую очередь волонтерская миссия. Но вот еще до эфира вы упомянули такую вещь, что вы помогали разным приютам как-то... Ну, нормализировать свое состояние, улучшать работу. То есть я поняла, что с вас вот здесь по этой теме можно спросить по всей строгости нашего эфирного времени. С чего начать, если человек понял для себя, что он хочет помогать, и даже вот у него появились мысли завести, может быть, свой фонд, движение, какой-то мини, может быть, приют, или вот как-то начать действовать в этой сфере?
Ну, начать ездить в приют для начала надо. А фонд организовать тяжеловато. Я думаю, что юный бизнесмен это не потянет, но многие люди же что они делают? Они открывают какие-то зоофотостудии, в которых приглашают также приюты Москвы, они с нас фотосессии проходят с моделями, с красивыми девушками, в каких-то интерьерных, я не знаю, там интерьерная фотосъемка, фотография привлекает, да, людей. А для ребят это бизнес, для нас это возможность перестроить животное. Можно организовать какие-то студенческие кружки, я не знаю, там ребята, которые учатся на творческих специальных, допустим, взять радиоиндустрию, киноиндустрию, почему? Помощь, она разная. Можно организовать свой творческий кружок, отснять какой-то документальный фильм о приюте, тем более, если есть какие-то связи, допустим, на каналах, это было бы очень здорово. Для нас это информативно, а для людей это опыт и небольшой, но свой бизнес.
То есть, получается, вы все-таки на то, что вот помощь, она бывает абсолютно разной, и здесь вот не стоит ограничиваться какими-то клише. Если помогать животным, то значит организовать свой приют, не знаю, дома, у соседей, не знаю, где-то.
Совершенно точно. Помощь, она разная. Можно приезжать просто гулять, можно взять собаку под опеку, можно быть начинающим фотографом с желанием развиваться в разных сферах, приезжать, помогать фотографировать, можно приезжать, помогать снимать, можно, кто-то работает в рекламе, делать какие-то мини-видеоролики, что-то там верстать, делать какие-то макеты, интересные тексты. Вариантов куча, главное желание.
А вот такой момент, если человек вот вроде бы любит животных, я именно употребила слово «вроде бы», потому что вот, толком не имел с ними дела. Стоит ли ему в таком случае, если он все-таки думает, нет, вот я хочу все-таки вот по классике пойти, какой-то вот приют, где-то животных содержать, стоит ли ему начинать что-то делать в этой сфере, если он не был волонтером? Если он не ездил в приют, если у него не было опыта совсем?
Вы знаете, мне кажется, что это больше коммерческий подход. Потому что человек, не окунувшись, наверное, во всю проблему, которую мы видим в приютах, он, ну, не знаю, я не знаю, сложный очень вопрос на самом деле. Это зависит от психотипа каждого человека, желающего начать какую-либо деятельность. В том плане даже открыть приют. Открыть приют – это очень сложно у нас в стране. Очень много подводных камней.
Угу. Ладно, что ж, давайте пока сделаем такую небольшую паузу в плане наших размышлений о том, как вот стать вот все-таки таким большим помощником животных. И вот у нас есть сообщение от Николая. Здравствуйте, позвольте высказать свое мнение о принудительной стерилизации. Этого делать нельзя. Сотни животных окажутся на улице, потому как хозяевам проще будет от них избавиться, чем оплачивать стерилизацию. Мое мнение, нужно больше социальной рекламы, нужны уроки доброты в школах, нужны передачи по телевизору о пользе стерилизации. В последнее время ситуация в этом плане стала уже намного лучше.
Соглашусь, что нужно нести информацию в массы. Уроки доброты в школах мы проводим, мы работаем со школами, с многими. К нам приезжают детишки, хотя у нас вход в приют с 18 лет строго, но мы собираем детские группы с родителями, с педагогами. Мы объясняем, что нужно стерилизовать, нужно обязательно прививать животные ежегодно, да, чтобы не было всяких болезней. Они же такие же живые существа. А насчет стерилизации, я считаю, что вот как у нас есть районные такие акции от государства, да, что, допустим, животных домашних прививают от бешенства бесплатно. Вот если бы сделать какой-то минимум также от района, что стерилизуются, допустим, 30 кошек и 30 собак бесплатно, да, ну, списки надо подать до такого-то числа, это бы тоже был бы шаг со стороны государства. И не выкидывали бы, потому что, понятное дело, что не каждая бабушка может оплатить там 4000 за стерилизацию кошки.
Что ж, Николай, так что здесь даже, мне кажется, в этом вопросе было бы решаемо, тем более, если подходить к этому как-то более-менее систематически. Что ж, Эльвира, так, все-таки вернемся тогда к моменту. Вот человек решил, человек понял, что он любит, он был волонтером, он хочет, он... Как ему вдохновить людей вокруг себя? Потому что все-таки, мне кажется, одному очень сложно тянуть всю вот эту вот... И ответственность, и уход, и нужны помощники. Нужна команда, которая будет как-то вдохновлять, и которую периодически тоже нужно вдохновлять. И как вот этот вот костяк волонтеров собрать вокруг себя? Как привлечь?
Вы знаете, Кать, люди тянутся в приюты. Кто-то, допустим, вот как объяснит и на каком примере, как волонтеры приходят в приют? Кто-то видит грустную историю о собачке-кошечке, ему становится жалко, он понимает, что он обладает тем количеством времени, которое он может просто, приезжая, да, дать этому животному конкретному. Они начинают ездить в приют. Кто-то не хочет видеть эту грустную сторону приютов. Мы размещаем интересные посты с призывами, что не все так плохо, вы приезжаете просто, реально у нас вот рядом хороший парк, Лосиный остров, заповедная зона. Очень здорово там гулять. Мы гуляем с собаками целый день, мы встречаем лосей, белок. Мы целый день на свежем воздухе. Почему нет? Собаки же дарят, они дарят настолько такое количество положительных эмоций, что ты расслабляешься там, ты подпитываешься какой-то доброй энергией, хочется жить, хочется творить, хочется что-то вот по жизни делать большего, нежели мы можем там себе позволить.
А вот, кстати, знаете, у меня такой вот еще вопрос. Очень многие группы, особенно, ну, неважно, ВКонтакте, в прочих соцсетях, группы приютов регулярно публикуют... Постоянно, я бы даже сказала, публикуют разные посты, срочно, голодают и прочее. Как вы думаете, насколько это эффективно, насколько это правильно? Или уже в какой-то момент, когда человек, ну, пролистывая подобные группы и постоянно видит вот эти вот СОС-призывы, насколько у него возникает желание помогать, а не наоборот сбежать от негатива, который льется?
Ну, тоже все зависит от человека, от его подхода к жизни. Если мы живем в негативе, конечно, нам не хочется этот негатив его видеть в еще видеть в соцсетях. Но, к сожалению, с таким часто сталкиваешься. И сосы, они везде есть. У нас тоже бывает, что резко вот у собаки плохо-плохо, делаем диагностику, а у нее вот не так давно было, обнаружили саркому кости. И у нас сос. То есть вот у нас нужен был препарат, вот я говорила, одна ампула 3000 рублей. Это самое дешевое, то, что мы нашли через интернет. А нужна не одна ампула. Да, кто-то скажет, что зачем тратить такие деньги, да, там на приютскую собаку дешевле усыпить там или проще усыпить. Но не мы вершим же судьбы. Как бы если есть возможность, вот у нас тоже сос.
А что? Да, как вам кажется, как будет развиваться ситуация у нас в будущем? Есть ли все-таки какие-то объективные показатели к тому, что ситуация улучшится, или все останется на том же уровне? Вот как все-таки вы 5 лет работаете, волонтерите в приюте, и меняется ли ситуация как-то в лучшую сторону? Меньше ли животных поступает? Меньше ли их на улице?
Животных, к сожалению, поступает ни капельки не меньше. Я бы сказала, что все идет в том же объеме. Единственное, мы стали, конечно, с динамиками больше стали пристраивать собак, нежели несколько лет назад. Но это тоже все зависит от нашей работы волонтерской, от того, как мы пиарим свою группу там, на разных соцресурсах, как мы раскручиваем свой сайт, как мы привлекаем этих людей. Все зависит от менталитета человека, от его отношения. То есть если я понимаю, что моя нестерилизованная кошка, я объективно говорю, да, в кавычках, если бы у меня была нестерилизованная кошка в доме, да, я понимала, что, ну ладно, она не гуляет, но а кто знает, вот я окно открыла, да, она там прыгнула, у меня не стоит антикошка, кошка забеременела, родила. Не каждый будет стерилизовать. Просто надо для себя как-то понять, что вот я могу помочь даже вот миру в целом, да, вот этой огромной ситуации в стране с безнадзорными животными, даже тем, что я стерилизую свою кошку, и я уменьшу уже на один пункт вероятность того, что это моя кошка принесет там 10 котят за какие-то там 2 месяца, полгода, неважно.
То есть, по большому счету, как бы мы не старались силами приютов, пока каждый человек не решит для себя вот в конкретной семье, вот на конкретном вот таком вот маленьком островке вот нашего вот социума, что вот ему нужно стерилизовать собаку, стерилизовать свою кошку, проблема не изменится.
Я считаю, что да, потому что даже в моем круге общения есть такие друзья, да, у которых животные не стерилизованы, не кастрированы, и они не видят смысла это делать, потому что они считают, ну, окатиться, я раздам котят. А таких, как они, окатиться, раздам котят, у нас сотни. У нас сотни. Даже взять бабушек, которые продолжают раздавать этих котят около метро, щенков.
Ну да, это тоже, конечно, отдельная тема. А вот, кстати, еще такой момент я бы хотела у вас уточнить. Все-таки все приюты периодически устраивают выставки.
Да.
Когда у вас планируется ближайшее?
Пока что не скажу. Всю эту информацию вы сможете отследить у нас в группе. У нас не так давно была выставка повторная. Может быть, зимой. Но мы участвуем, мы же не только свои выставки организуем. У нас вот наших выставки было 2 пока что. Мы участвуем в выставках как приглашенные гости от фондов, от других приютов. Мы приезжаем с радостью.
А в чем парадокс? Почему на выставках люди охотнее берут животных, хотя двери приютов открыты, если не каждый день, то достаточно часто?
А не каждый человек хочет ехать в приют. К сожалению, ну, не к сожалению, а по факту все приюты находятся, как правило, за чертой города, либо в спальных районах и в каких-то там промзонах. Да и ехать-то страшно, Кать, если честно. Вот туда вот одной девочке идти, ну, некомфортно. А выставки организуются, как правило, в каких-то парках массовых, местах массовых скоплений людей, где люди приезжают с семьями, и там уже идет психология детей, жен, что хочу собачку. Мы привозим туда разную продукцию, сделанную волонтерами.
Там... Что ж, дорогие радиослушатели, если у вас пробудилось желание завести собаку, присмотреться, стать волонтером, в общем, все в ваших руках. Приезжайте, присоединяйтесь, участвуйте в разных акциях. И вот, кстати, у нас есть сообщение от Марии. Мария пишет: «Спасибо за эфир, животные приносят в жизнь положительные эмоции». Я думаю, в принципе, это, ну, основное... польза и, в принципе, та причина, по которой люди продолжают заводить животных и, надеюсь, будут это делать и в будущем. И у нас буквально остается одна заключительный штрих нашего эфира. Это экспресс-опрос. Правила его просты. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть лично ваши ощущения. И если вы готовы, то мы начнем.
Ну, давайте попробуем.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Для души.
Каковы ваши суперспособности?
Работать 24 часа в сутки.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
От животных.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Когда у нас не будет уже такого количества брошенных животных на улицах.
Как обыкновенному человеку стать героем?
Определиться со своей миссией в жизни и начать помогать.
И кто же для вас супергерой?
Владельцы частных приютов.
Что ж, Эльвира, большое спасибо вам за эфир. Мне было действительно очень интересно. Я узнала для себя массу новых вещей. Вашему приюту только меньше животных, больше пристройства и всего самого-самого хорошего.
Спасибо большое, спасибо.
Что ж, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами. В эфире были герои нашего города. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.